Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 11 апреля. В студии Юрий Буткин. Мы начинаем программу «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Боевики напали на отделение полиции в Ставропольском крае. По иску акционеров «Югоса» во Франции арестованы 700 миллионов долларов Роскосмоса и космической связи. Кадыров снова попросил у Путина помощь для Чечни. Главы МИД «Большой семерки» приняли в Хиросиме декларацию по ядерному разоружению. Суд в Туле вынес приговор по резонансному делу о пострадавшем ребенке. Врача роддома осудили на 3 года и сразу освободили по амнистии. В зоопарке Барнаула тигр напал на школьницу, и в Москве более 40 уличных видеокамер начали фиксировать нарушения мотоциклистов на дорогах.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня боевики попытались проникнуть на территорию ОВД Новоселицкого района в Ставропольском крае, но им это не удалось. Как сообщили наши радиостанции в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю, один из нападавших террористов при этом успел совершить самоподрыв. Еще двое были ликвидированы сотрудниками полиции. Жертв нет среди населения и сотрудников полиции. Сейчас идет поиск пособников террористов. Вот что говорит представитель Национального антитеррористического комитета Вадим Дружинин.
Место происшествия блокировано. Координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка. Организован комплекс мер, направленных на осуществление административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия работают специалисты взрывотехники и оперативно-следственная группа. Сведений о пострадавших в результате происшествия сотрудников полиции не имеется. На территории Новоселевского района введен правовой режим контртеррористической операции. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к подрыву взрывных устройств, а также их пособники. Принимаются меры по ликвидации последствий взрывов. Обстановка в зоне происшествия контролируется.
Это Вадим Дружинин, представитель Национального антитеррористического комитета. Запись предоставлена агентством ТАСС. Сейчас, насколько я понимаю, с нами на связи корреспондент информационного агентства «Ньюстрекер» Никита Пешков. Он в селе Новоселицкое. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, убирают последствия произошедшего. Что вы видите, что происходит в селе сейчас?
Пока очень трудно что-то сказать. Все подъезды к зданию РОВД отцеплены. На подъезде стоит БТР, вокруг ходят полицейские и, в общем-то, близко не подпускают. Но внутри видно, что уже работали судмедэксперты, насколько можно вот судить по людям с чемоданчиками. Вот вертолеты уже улетают. Мы видели только что, как улетели 2 вертолета, которые находились здесь. Ну, очевидно, что работы продолжаются. Ну, уже не так интенсивно, как до этого было.
Скажите, ну а местные жители, вам ведь удалось с ними поговорить? Они-то как это комментируют?
Разнятся данные. Все говорят на перебой о том, что слышали от 3 до 6 взрывов, но вот официальные данные говорят о том, что взрывов было 3, и вот наиболее полная информация, люди, которые живут близко, заявляют, что первый взрыв был похож на взрыв газового баллона. Они вышли посмотреть, что случилось, затем проследовали еще 2 взрыва и несколько автоматных очередей, вот после чего через несколько минут к зданию съехались полицейские, судя по всему, и уже оцепили и отвели народ подальше.
Скажите, Никита, ну а пишите, что это за село такое Новоселицкое, насколько оно большое, как так расположено УВД Новоселицкого района, что взрыв не привел к серьезным разрушениям? Чуть подробнее и, главное, большие города, насколько они далеко от Новоселицкого?
Краевой центр Ставрополь находится примерно в 160-170 километрах от Новоселицкого. Новоселицкое небольшое село. Вот я вижу, как взлетает еще один вертолет.
А мы слышим,
улетает.
Да.
Вот небольшое село. сельскохозяйственный район, и, в принципе, ничего примечательного нет, и поэтому вопрос, почему террористы выбрали для атаки именно это место, ну, остается открытым, пока вот мне сложно об этом судить. По всей вероятности, просто, возможно, сотрудники полиции сориентировались как-то быстро и не допустили там больше жертв. Здание РУВД находится на прямо практически в центре села. Здесь небольшая площадка перед зданием, и, возможно, поэтому не было жертв, возможно, было нелюдно. Ну вот очевидцы говорят, что повреждены машины рядом, но действительно чудо, что никто больше не пострадал, если это действительно так.
Губернатор распорядился взять под охрану детские сады, школы, больницы, эвакуировать. И уже, говорит, эвакуировали в Новоселицком все сады, школы, и в районной больнице остался только медперсонал. Вы видели, как это происходило?
Нет, к сожалению, эвакуацию мы не застали, потому что через некоторое время были перекрыты все подъезды к Новоселицкому, и нам чудом удалось сюда проехать, потому что остальной транспорт разворачивают на подъезде, и не пускают совершенно никого, даже местных жителей, которые подъезжают к Новоселицкому, отправляют объездными путями и в поселок не пускают, да. Но очевидцы говорят, что они сразу забирали детей из детских садов, из школ практически моментально. Небольшой размер села, да, люди быстро сориентировались. Действительно, насколько я знаю, насколько мне сообщают коллеги, все объекты взяты под охрану, и когда мы проезжали мимо социальных объектов в Новоселицком на въезде, да, на всех социальных объектах стоят полицейские и никого не пускают, не разрешают рядом парковаться.
Совсем коротко, вы сказали, что даже местных жителей не пускают обратно, а им как-то говорят, когда они попадут домой-то?
Нет, пока нет информации, мы успели просто поговорить с сотрудником ДПС, который нас тоже не пустил, он сказал, что у нас приказ не пускать никакие автомобили внутрь.
Спасибо. Никита Пешков из села Новоселицкое, где сегодня боевики напали на отделение полиции. Никита Пешков, корреспондент информационного агентства «Ньюстрекер». Сейчас президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров с нами на связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Судя по той информации, которая доступна в средствах массовой информации, что вы можете сказать по поводу случившегося в Ставропольском крае?
Наверное, это вообще, как говорится, беспрецедентный случай за последнее время, чтобы в таком небольшом, будем говорить, поселке напали на сотрудников ОВД. И если верить той информации, которую мы с вами располагаем, три террориста, бандита, преступника, хотите их называть, имея при себе взрывное устройство, так называемое, если как информацию доводит поезд «Шахида», не смогли, благодаря, наверное, хорошим действиям, не смогли проникнуть в ОВД и взорвать его вместе с техниками, привели устройство и, как бы, провели эти взрывы, погибнув сами. И что мы имеем, одного даже застрелили. В этом случае я уверен, что это как все-таки какая-то спланированная акция. Не могли просто так, как бы, трое мужчин собраться и пойти на этот террористический акт. Думаю, что эту ситуацию должно разбирать Следственный комитет, и те следственные действия, которые произойдут сейчас, дадут ответ на эти вопросы. Но, повторяю, факт вопиющий, и это уже, настораживает, я думаю, спецслужбы, которые отслеживают эту ситуацию.
Сергей Алексеевич, но ведь ответственность за себя никто не берет, а в подобного рода случаях, по идее, это должно произойти.
Я не думаю, что сегодня кто-то берет или не берет. У меня есть такое предчувствие, что на себя опять возьмет это ИГИЛ или кто-то, как бы, постарается опять ИГИЛ привязать к этому случаю. Но меня еще настораживает та ситуация, которая все-таки этот район близко к Дагестану. А в Дагестане, как вы знаете, за последнее время уже произошло несколько террористических актов именно нападения сотрудников МВД. И то, что сегодня произошло, это, возможно, какая-то ситуация, которая можно, как бы, констатировать, что это звенья одной цепи. Но это только предположение. И второе, в этой ситуации, может быть, какие-то отвлекающие моменты, потому что если сейчас все объекты вывозят из этой станицы, то думаю, что кто-то располагает информацией, что это не последний взрыв, и не дай бог это случится. Так что сейчас сейчас реакция прокуратуры совершенно правильная и совершенно адекватная.
Спасибо. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Напомню, что Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и во многих других странах.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Следим за лентами новостей. Молния. Путин 12 апреля встретится с руководителями космической отрасли и проведет сеанс прямой связи с МКС и космодромом Восточный. Пока Кремль не уточняет, когда это будет точно. А я, кстати, напомню, что прямая связь с МКС запланирована у нас в прямом эфире завтра с 11.30. Из этой студии мы будем напрямую связываться с космосом. Но это будет завтра, 12 апреля, в день космонавтики. Теперь тоже космическая тема, но больше связанные с деньгами. По иску акционеров ЮКОСа во Франции появились такие сообщения. Арестованы 700 миллионов долларов Роскосмоса и организация «Космическая связь». Это значительная доля российских госактивов, которые есть во Франции. И, как говорят, она может быть арестована по инициативе бывших акционеров ЮКОСа. Адвокат, эксперт по международному праву Константин Тропоидзе с нами на связи. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот если эти деньги арестованы, при каких условиях Россия может их все-таки вернуть или все уже?
Ну, во-первых, не Россия, а те организации, которым они принадлежат.
Ну, это же государственные организации.
Да, это государственные организации. Вот слово «арест» не должно вводить в заблуждение ни наших слушателей, ни корреспондентов. Арест – это стандартная процедура обращения такого рода действий на имущество, когда оно является спорным или может быть обращено взыскание на это имущество в связи с какими-то обстоятельствами. Обстоятельством является предыдущее решение суда по взысканию 50 миллиардов в пользу ЮКОСа. И в данном случае эта процедура как бы обеспечивает меры по взысканию этих денег. Это не значит, что нельзя вернуть, скорее даже будет рассмотрена претензия встречная со стороны юристов Роскосмоса и связи. И, на мой взгляд, очень хорошие перспективы для того, чтобы после исследования арест был снят. Потому что это могут быть денежные средства заказчиков, акционеров и третьих лиц, не причастных, скажем так, к имуществу. И даже если к собственности государственной, и даже если это государственная собственность, то я думаю, что хорошая перспектива. Ну, конечно же, надо изучать материалы. И французский суд рассмотрит этот вопрос. На мой взгляд, арест этих денежных средств будет снят, как, впрочем, и ранее по многим другим делам. И компания «Нога», и все остальные, они накладывали аресты на имущество, аресты снимались. Не совсем аналогичная ситуация, конечно, есть определенные отличие. Тем не менее, вот у меня пока по имеющейся информации такое впечатление, причем это не впервые происходит.
Константин Заурович, ну, возникает другой вопрос. А почему нельзя так организовать процесс, чтобы, к примеру, за услуги Роскосмоса и космической связи им платили на российские счета?
Все это можно организовать, но, во-первых, возможно, здесь сложности какие-то имеются потом для операционной деятельности, им необходимо иметь такие счета. Но здесь, смотрите, тактика взыскателя в данном случае, она заключается в том, что он начинает атаковать, покусывать во многих местах, накладывать аресты, их снимают, потом они накладывают повторно. И вот с той же компанией «Нога», о которой я говорю, ведь ни разу не взыскали в пользу ее. И просто для того, чтобы, ну, скажем так, прекратить с ними взаимоотношения, государство, российское государство вынуждено было снять с себя иммунитет, участвовать в процессе, как, скажем так, без иммунитета и выиграть его. В ином случае, возможно, могло быть заключено мировое соглашение с компанией «Нога», оно было бы намного меньше, на мой взгляд, чем объем заявляемых требований. То есть это такой достаточно бесконечный револьверный процесс. Наложили арест, сняли арест. Вот везде, где кажется взыскателю, что это имущество может иметь отношение к государству, накладывается арест. Там помимо государства иные акционеры, обстоятельства. То есть для этого и существует суд, чтобы, не нарушить права взыскателя на арест имущества, которое ему, как ему кажется, имеет отношение к тому, чтобы взыскать его, и б, не нарушить права того, кому это имущество принадлежит, и в судебном порядке с этим вопросом разобраться в каждом конкретном случае, изучив все обстоятельства.
Тогда еще один вопрос. Означает ли все сказанное вами, что мы должны понимать ситуацию следующим образом? Пока вот эти вот две компании, Eutelsat и Ariane Space, не начали платить российским предприятиям, другого ничего принадлежащего российскому государству во Франции просто не было?
Нет, я думаю, что там могло быть и иное имущество. Просто накануне Дня космонавтики, ну, наверное, такие, скажем так, не без способности юристы решили таким образом и общественный резонанс создать в данном случае.
Понятно, спасибо. Константин Тропаидзе, адвокат и эксперт по международному праву. Сегодня мы попытались получить комментарий от Роскосмоса, но там отказались комментировать сообщение об аресте денег во Франции. В пресс-службе компании нашей радиостанции заявили, что не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщение СМИ.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров попросил у президента России Путина оказать содействие в реализации трех республиканских проектов. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Во-первых, региону просит передать «Чеченнефтехимпром», а потом речь идет о восстановлении аэропорта Грозного, а потом о переселении 25 тысяч человек из так называемых оползневых зон. В обращении Кадырова говорится, что правительство, несмотря на поручение президента, не приняло соответствующего решения о передаче акций «Чеченнефтехимпрома». Ну и там дальше возникает много проблем такого бюрократического свойства. Журналист Максим Шевченко с нами на прямой связи. Максим Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а для чего Кадырову нужны эти деньги?
А для чего региону нужна экономическая база любому российскому региону, чтобы регион жил и зависел не от бюджетных вливаний из центра, а на территории региона, любого российского региона, развивалась экономика, платились налоги, и регион из дотационного превращался, допустим, в самодостаточный. Вот и ответ на вопрос. Причем тут Кадыров? Кадыров все носил глава региона под названием Чеченская Республика.
Ну а говорить. Другим регионам местные нефтехимпромы уже принадлежат?
Ну, конечно, есть богатые регионы, Тамбовская область, например, Ханты-Мансийская область, которым принадлежат перерабатывающие заводы, Татарстан, Московская область, Москва, в конце концов. Что такое пристальное внимание именно к Чеченской Республике? Она что, не как все, она не имеет права иметь экономическую базу, согласно законодательству российскому, которое, собственно, позволяло бы ей не запрашивать каждый раз бюджет, а, собственно, самой развиваться и иметь. Там же ведь нет ничего, кроме агропрома, по большому счету.
Тогда дальше возникает вопрос, если даже Кадыров вынужден писать особое письмо Путину для того, чтобы, насколько я понимаю, жаловаться на деятельность правительства, которое довольно долго исполняет поручения президента. Даже на чеченском направлении правительство работает, мягко говоря, медленно.
Ну, и в декабре было заявление публичное президента. Сейчас апрель, и вот прошло 4 месяца, почти 5, и с мертвой точки ничего не сдвинулось. Поэтому, конечно, только слово «жаловаться» я бы не употреблял. Это нормальное, как бы, глава региона переназначенный ставит в известность президента, который, собственно, является его руководителем непосредственным, о том, что, как бы, все желания региона создать свою экономическую базу наталкиваются на некую такую чиновничью пассивность, ну, назовем это так, в лучшем случае, а может быть и открытый саботаж.
Но когда, например, вот речь идет о переселении людей из оползневых зон, 25 тысяч человек, если я правильно понимаю, Кадыров признает, что 2 миллиарда рублей потратили, но переселили только 4 тысячи человек. Насколько эффективно тратятся деньги? Это контролируется?
Насколько эффективно тратятся деньги в Чеченской Республике по отношению к другим регионам, можно просто посмотреть, съездив в Чеченскую Республику. Это регион с хорошими дорогами, единственный на Кавказе регион с современными дорогами, с современным жильем, с инфраструктурой социальной и так далее. Да, деньги тратятся, и деньги тратятся по назначению на развитие региона, согласно поручению, которое, собственно, президент и дает каждому главе региона. Что касается оползневых зон, кто не был и не видел это, тот, собственно, теоретически не поймет, о чем идет речь. Когда на краю обрывов, подмываемых водами, стоят аулы, в которых живут там сотни людей. В советское время все это укреплялось, были дамбы, была целая система какая-то защитная, мелиоративная. Естественно, с 90-х годов никто ничего не делал, только разрушал, разбамбливал или разворовывал по разным местам. У вас же уже есть пример Кубани, правда ведь? Несмотря на то, что Кубань возглавлял миллиардер, губернатор, когда пошли дожди и прорвало водохранилище, за которым никто не следил, погибли люди. Помните Крымск? Вот зачем повторение Крымска? Глава региона Рамзан Кадыров превентивно говорит, давайте мы сделаем так, чтобы не повторялся Крымск. Давайте мы укрепим то, что разрушается с советского времени, и то, зачем никто не следит. Поэтому, мне кажется, это абсолютно нормально. Более того, он обязан был бы это делать. Он это и делает.
И тогда третий вопрос по поводу восстановления аэропорта Грозного. Насколько я понимаю, Чечня хочет, чтобы центр принимал участие в восстановлении аэропорта. Но все местные аэропорты, как правило, восстанавливаются при участии центра.
Ну, практически да, если аэропорт имеет стратегическое значение. Я напомню, что аэропорт Грозного – это не только гражданский аэропорт. Рядом находится Ханкала. И фактически Ханкала – это крупнейшая военная база на Северном Кавказе, на которой базируется несколько десятков тысяч, по большому счету, военнослужащих и подразделений разного уровня. И поэтому укрепление аэропорта Грозного, превращение в современное, укрепление полос, чтобы могли садиться тяжелые самолеты, это не только гражданская чеченская задача, но и стратегическая задача региона и страны в целом. Поэтому мне просто странен такой, знаете, такой какое-то подозрение. А не хочет ли Кадыров там себе что-то урвать? Честно говоря, мне даже странно, что рядом с такой крупной военной базой, такой допотопный старый дряхлый аэропорт.
С вашей точки зрения, ну вот если возвращаться к формулировкам в сегодняшней прессе, Кадыров попросил помощи, он ее получит?
Он озвучил то, что, я уверен, уже существует на уровне стратегических и генеральных планов. Я думаю, что как глава региона Рамзан Кадыров демонстрирует поступательное развитие региона, несмотря на всякие нюансы своих личных пиар там действий, именно с точки зрения экономической, хозяйственной, социальной деятельности к нему нет никаких претензий. Это один из самых динамично успешно развивающихся регионов. По крайней мере, деньги, которые там выделяются на Чечню, находят зримое воплощение в объектах социальной или какой-то стратегической инфраструктуры. Я думаю, что да, президент выслушает его и, безусловно, как бы прислушается к плану, представленному главой региона под названием Чеченская Республика.
Спасибо. Журналист Максим Шевченко был с нами на прямой связи. Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров попросил у президента России Владимира Путина оказать содействие в реализации трех республиканских проектов. Газета «Коммерсант» перечисляет эти проекты: передачу региону Чеченнефтехимпрома, восстановление аэропорта города Грозного и переселение 25 тысяч человек из так называемых оползневых зон. На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 апреля, в студии Юрий Будкин, программа «Поток», главные события этого дня. Следим за лентами новостей. И вот только что стало известно, театр школы современной пьесы, где много лет работал народный артист России Альберт Филозов, просит у московской мэрии разрешение похоронить его на Ваганьковском кладбище. О решении мэрии пока не сообщается. Актер, педагог Альберт Филозов умер сегодня на 79-м году жизни. Прощание с народным артистом России будет в среду в театре «Школа современной пьесы». Следующая тема, возвращаемся. Главным событием этого дня главы МИД «Большой семерки» приняли в Хиросиме декларацию по ядерному разоружению. Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов с нами на связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, декларации-то принимаются по ядерному разоружению. Керри говорит о том, что Россия и США готовы, в общем, разоружаться. Но главный вопрос, а вот практически когда они готовы разоружаться?
Нет, мы должны разобрать статус документа прежде всего. Это декларация не глав государств, а министров иностранных дел. Это уровень ниже. И мы должны понимать, что это, попросту говоря, призыв ко всем остальным, к остальным, как говорится, государствам разоружаться в ядерном смысле, но сами государства на себя никакие вот ядерные обязательства не принимают. Вот это, по-моему, самое важное. Вот. Потом там в этой декларации были упомянуты только три точки на планете. Это Украина, Сирия и Корейская Народно-Демократическая Республика. Вот. Все знают в течение уже многих десятилетий, что ядерное оружие – это оружие сдерживания. И, конечно же, никто его не будет применять ни на Украине, с которой сейчас, вы знаете, даже чернозем вывозят на Запад и так далее. Это райское место. Ни в Сирии. Я думаю, что не будут применять и в Корейской Народно-Демократической Республике.
Ну, Корейская Народно-Демократическая Республика ведь его сама испытывает. Насколько я понимаю, недовольство именно этим?
Безусловно. Чье недовольство? Корейская Народно-Демократическая Республика – это государство, которое в течение, ну, судьбой, как говорится, геополитики, в течение многих поколений выполняет очень-очень важную для России и Китая роль. Это единственная точка, где может быть наземный плацдарм для атаки на Россию и Китай. Вот из-за этого все вот эти самые страшные проблемы. КНДР – это, грубо говоря, наша Брестская крепость, которая, понятно, что они живут в условиях практически военных уже в течение нескольких поколений.
Не-не-не, подождите. Тяжело. Мы же говорим про ядерное нераспространение. Разве они не нарушают правила?
Нет, естественно, они завели себе ядерное оружие. Но вопрос в одном. Простите, а вот до этого очень и очень хорошо, лучше, чем Россия, выше по уровню жизни – жила Ливия. И если бы у Муаммара Каддафи было бы ядерное оружие, его кто-нибудь пошел бы бомбить? Нет. Это оружие сдерживания. Это не оружие наступления.
А, то есть, подождите, значит, Хиросимская декларация – это плохо?
Она, попросту говоря, демагогична по сути своей.
И ядерная...
Почему? Потому что те, которые владеют главными арсеналами ядерного оружия, ни от чего не отказываются, а говорят, а вот остальным это плохо.
Да, но я начал-то как раз разговор с заявлением Керри, который говорит, что Россия и США, в общем, готовы отказываться от ядерного оружия, и Керри только не назвал, когда.
Ну, дело в том, что вот это, в этом и самое главное, пока никто не отказался. Вот, а дело в том, что на самом деле в новой технологии войны ядерное оружие, как оружие сдерживания, уже на самом деле начинает утрачивать свою роль. Мы знаем, что великие державы побеждены силами не ядерными, а силами информационно-психологической войны, силами преемптивной войны, силами, как говорится, оранжевых революций и так далее. То есть, конечно, ядерное оружие, оно играло свою роль, ну, в течение, как говорится, многих лет в 20 веке и в начале следующего. Но дело в другом, что это уже сейчас идет обработка новых технологий ведения войны. И говорят о том, что как оружие сдерживания от него надо отказаться, а как другие виды воздействий, конечно, они все остаются.
Спасибо, Константин Соколов, эксперт по геополитике и член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Центральный суд Тулы огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей тульского роддома, где двое младенцев получили ожоги. Ее зовут Галина Сундеева. Согласно решению суда, медик получила 3 года лишения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью. Женщина попала под амнистию, но месяц проведет под подпиской о невыезде. Сама Сундеева говорит, что не признает вину и собирается обжаловать решение суда с тем, чтобы ее невиновной признали. Приговор тульского суда комментировали волонтеры, которые ранее организовали помощь одному из пострадавших, мальчику Матвею. Вот Ольга Синяева, с ней побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Насколько вообще вы считаете такое решение суда справедливым? Не кажется ли вам, что здесь должно быть какое-то быть более суровое наказание? Как вы считаете?
Дело в том, что Галина Киндеева, она, собственно, имеет очень непосредственное отношение. Она всего лишь была дежурным врачом, принимала роды в этот момент. Там масса есть людей, которые должны были отвечать за последствия. К сожалению, никого не призвали к ответу. Вот это вот самое печальное.
Ну так, может быть, стоит как-то попытаться?
Мы писали прокуратуру, президенту, кому только не писали, но, к сожалению, получаем только отписки в ответ.
А вы не думали к Астахову обратиться?
Ну, конечно, мы обращались ко всем, ну, то есть все об этом знают. По-моему, самое главное, как бы, у всей системы прикрыть это преступление. К сожалению, усыновление входит в эту же канву, так скажем.
Ну, может быть, стоит еще раз попытаться?
Ну, знаете, ну, наверное, стоит еще раз попытаться, но вы сами понимаете, что в Матве, например, есть теперь законный представитель по поводу, например, девочки, тоже там было у них желание призвать к ответу и получить какую-то компенсацию ущерба, но, в общем, все это растворяется буквально и невозможно сделать. А по поводу Матвея, у него есть теперь усыновитель, законный представитель, который может все это инициировать, так что все в ее руках. Когда Матвей еще, так скажем, был государственным, это общественное движение даже целое, которое собиралось помогать ребенку, было организовано, они делали все возможное, просто завалили просьбами и заявлениями по поводу того, чтобы наказали виновных. Но мы же видим, как происходил процесс и что вообще, как, чем это закончилось. Абсолютно предсказуемо. Слава богу, что пожилую женщину не осудили, это тоже хорошо, потому что она не имела отношения к тому, что произошло. Там совсем другие ответственные лица должны были быть наказаны.
Ну вот я точно тебе не верю. Кажется, что другие вот сотрудники этой больницы, они должны были, да, понести какую-то ответственность за случившееся?
Ну, безусловно, главный врач должен был заведующий отделением новорожденных, которая ушла на повышение в Думу, в Тульскую. Вот эти все люди, конечно, должны были быть привлечены к ответственности. Те, кто ответственны за противопожарную безопасность, потому что там было 40 с лишним срабатывания этой сигнализации, которая не работала фактически, да, и когда сработала в очередной раз, они подумали, что, ну, она реагирует буквально, что ли, на кипящий чайник. И, как они говорят, они пошли, но сразу же обнаружили ту комнату, которая горела. Очень печально, но развитие событий такое.
Ольга, а вообще, как часто вы сталкиваетесь с тем, что в итоге никто ответственность не несет за подобную вот халатность и случаи, которые влекут за собой ущерб здоровью?
Знаете, мне кажется, что вот в медицинской сфере там такая порука сильнее, чем полицейских, например, и очень сложно что-либо доказать. Я знаю, что и в московских больницах такая проблема у меня у знакомых была. К сожалению, вину врачей доказать практически невозможно. Все это покрывается очень страшно за наших детей, безответственность.
Этого волонтера Ольга Синяева, с ней побеседовал мой коллега Антон Лемесев. 19 ноября 2014 года, я сейчас буду излагать версию следствия, в роддоме во время проведения фототерапии мальчику 3 дней и 2-дневной девочке проводили эту самую фототерапию. Так вот, в этот момент загорелась лампа. На пульте дежурного оператора поступило сообщение, что работает пожарная сигнализация в роддоме, но врач Сундеева не реагирует на тревожный сигнал. Она попросила акушерку переустановить пожарную сигнализацию. Ликвидировать пожар не стали, вследствие чего новорожденный мальчик получил термические ожоги на площади до 75% поверхности тела. Ему потом несколько операций проводили. От ребенка отказалась мать, потом его усыновили приемные родители. Еще один пострадавший ребенок, девочка, получила термические ожоги площадью поражения в 10%. Ну и вот теперь приговор по резонансному делу вынесли. Врача роддома осудили на 3 года и тут же освободили по амнистии. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это из ряда вон выходящие ЧП или все-таки в роддомах подобное бывает?
Ну, бывает, конечно, всякое. Не могу сказать, что часто, что это система, вот, но бывает, умирают, к сожалению, мама и ребенок. Вот, но ожоги, конечно, это не совсем редкое явление.
Но тут все-таки ожоги, потому что сигнализация, пожар, а все-таки про халатность, врачебную халатность, она часто встречается?
Ну, оценивается количество дефектов медицинской помощи в системе в целом, оценивается в 10-30% от всей помощи в России. По оценкам разных систем, страховщики там так оценивают, патологоанатомы вот по 20-25% дают, академики в 30%.
Ну, врачи в разных странах – это живые люди, и халатность возможна, но наша халатность на уровне от 10 до 30% – это среднее для мира, это больше, чем в среднем?
Ну, она чуть-чуть больше, но ошибки, конечно, есть везде, там, в США, это в любом случае, там, процентов 20 тоже, поэтому, ну, правда, они считают это намного лучше, чем мы, объективности ради, потому что у нас мониторинга даже и не было до сих пор, весь мир пользуется мониторингом США практически 2000 года.
Ну и возвращаясь к этой конкретной истории, если читать версию следствия, а потом судебный приговор, возникает много вопросов. Вроде как серьезная халатность и вот такой довольно мягкий приговор, или нет?
Знаете, для меня важнее признание факта вины, так же, как я уверен, для семьи, значит, и то, что она сама ее признала, потому что амнистия без признания не бывает, вот, значит, что она признала себя виновной. Значит, а сколько там чего дали, это вопрос второй. Ну, как бы 3 года это тоже немало. Ну, то, что ее отпустили, еще раз говорю, ну, это уже право, как бы, законодателя использовать такие нормы. Ну, вот. Но уверяю вас, что в ходе уголовного разбирательства врачи имеют весьма бледный вид, тем более уголовное дело. Хотя и хорохорятся, вот на самом деле это очень неприятная процедура, которая оставляет след на всю жизнь.
Спасибо. Вот. Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов, был с нами на прямой связи. Тем временем приходят новости из Красноярска. Правоохранительные органы там задержали жительницу Норильска, которую подозревают в убийстве. Как предполагают, она убила 12-летнего мальчика. Его тело было найдено в мусорном баке. Женщине 38 лет. Она задержана по подозрению в убийстве пропавшего накануне мальчика. По предварительным данным, убийство женщина совершила из-за того, что мальчик был в конфликте с ее 8-летним сыном.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Из Красноярска в Барнаул тигр из местного зоопарка «Лесная сказка» поздно вечером в воскресенье напал на 13-летнюю девочку, которая вместе с подругой проникла на территорию уже закрытого к тому моменту учреждения и стучала по вольеру хищника. Тигр сначала зацепился за куртку, потом одну из девушек стал тащить к себе за ногу, а ему помешали только узкие решетки клетки. Подростки позднее пояснили следователям, что в зоопарк проникли, чтобы сфотографировать хищника. Девочка теперь в больнице, ей провели операцию, состояние оценивают как средней тяжести. А вот что говорит директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Это было в 22 часа, но ориентировочно где-то в 22.10, 22.15, вот в этом промежутке времени, они преодолели 3 ограждения, которые существуют в барнаульском зоопарке. И главное то, что они перелезли через ограждение, которое уже существует возле вольера самой клетки с тигром. И подошли вплотную к клетке с тигром. Поэтому то, что касается каких-то особых мер дополнительно, я считаю, что все, что необходимо было, главное ограждение, второе ограждение от вольера, на табличке, которые у нас размещены на каждом вольере, где написано о том, что животных не кормить, руки не протягивать, осторожно, хищники. Ну, какие еще можно будет? Как некоторые говорят, протяните колючую проволоку и пустите ток. Ну, наверное, это ненормально. Естественно, мы принимаем меры к тому, чтобы рассмотреть возможность изменения подхода в целом, так будем говорить, к охране данного объекта. Просто дети должны понимать, и родители должны детям говорить о том, что общение с дикой природой должно соответствовать теми правилами, которые размещены на территории барнаульского зоопарка. Прямо на самом входе большими буквами написано, что можно делать в зоопарке, чего нельзя делать в зоопарке. Ну, дети решили в ночное время залезть на территорию зоопарка. Не знаю, что это, любовь к животным или это просто глупость. Только так я могу прокомментировать. Охранник в 9 часов вечера включил освещение по периметру зоопарка. В его обязанности это входит. То есть он прошел, посмотрел все вольеры, всех животных, и снова, поскольку был дождь, он снова зашел в свое помещение. В этот день на территории, прилежащей к зоопарку, было немного людей, которые в это время отдыхали. Но вот молодежь бегала здесь, и поэтому что подвигло к тому, чтобы ребята залезли туда, я не знаю. Сейчас работает прокуратура, вот сейчас они сидят у меня в рабочем кабинете. Ну, а то, что касается нас, мой заместитель был в больнице, я сейчас выяснил, в какой школе училась девочка. В 2 часа ночи мой заместитель навещал в больнице, вот, ну, она, естественно, была на операции, он узнал состояние, в котором находилась девочка. Конечно, при любых обстоятельствах мы обязательно встретимся и с родителями, и с ребенком, потому что нужно до конца выяснить, каким образом ребенок оказался, тем более, что в Алтайском крае существует закон, по которому запрещается детям, не достигших совершеннолетия, находиться после 10 часов одним в ночное время. Ребенок находился в ночное время без присмотра родителей. Почему это произошло? Все это будем выяснять, узнавать. Ну и, конечно же, обязательно попроведуем девочку, как бы там ни было, но это ребенок, и, естественно, мы поступим по-человечески в этом плане.
Это Сергей Писарев, директор Барнаула зоопарка. В социальных сетях очевидцы утверждают, что в момент происшествия девочки в возрасте, напомню, 13 и 14 лет могли быть в состоянии алкогольного опьянения, но эта информация пока не комментируется, идет проверка. Детский омбудсмен Павел Астахов заявил, что девочка сама виновна в происшествии. «Глупость и хулиганство, премия Дарвина плачет», написал Астахов у себя в Твиттере. Олег Зубков, директор парка Львов Тайган, он с нами на прямой связи. Олег Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот с вашей точки зрения, а как можно действительно обезопасить тигров от таких девочек?
Ну, тигров никак, это природа тигра, тем более произошло это в позднее время, в 22 часа, когда у тигров инстинкт охоты особенно выражен, в зоопарке никого нет, и любой движущийся объект вызывает у тигра рефлекс охоты, и с этой природой ничего не поделаешь. Здесь не виноват ни тигр, ни сотрудники зоопарка, поскольку все наши зоопарки имеют большие территории, и около каждого вольера невозможно приставить охранника. Целиком и полностью, конечно, вина на девочках, которые пробрались в зоопарк, зная, что это, в общем-то, закрытый объект, но, возможно, они не догадывались, что это объект повышенной опасности.
Но вот, разве нет мировой практики, согласно которой между хищником и человеком всегда ров?
Ров?
Да.
Ну, ограждение по законам зоопарка может быть разное. Оно может быть в виде решетки, ограждения, либо рва с водой. Это электрический пастух может быть. Но в данном случае все наши зоопарки спроектированы так, пока в большинстве своем, что это клетка и контрольное ограждение. Наверняка в зоопарке Барнаула невозможно так просто подойти к клетке. Есть контрольное ограждение. Я не был в зоопарке Барнаула, лесная сказка, но уверен, что согласно правилам и нормам, там есть и предупреждающая табличка на барьере о том, что нельзя подходить, это хищники, осторожно, хищники, и контрольное ограждение, препятствующее подходу там несмышленного малыша или ребенка, или посетителя непосредственно клетки. Думаю, что девочки нарушили меры безопасности, перешли через контрольное ограждение и оказались вплотную к вольеру тигра.
Скажите,
спасло только одно, что решетка была мелкая, и что через прутья тигру не удалось зацепить и затащить девочку в вольер. Ну, иначе бы было бы совсем все плохо.
Буквально одним словом, скажите, а это правда, что если человек пьян, то хищник еще более серьезно на него реагирует?
Неправда. Они не реагируют на это. Я много езжу со львами, и иногда всякие бывают компании. Я нахожусь среди десятков львов, и могу с уверенностью сказать, что львы, тигры не реагируют, пьяный, не пьяный. Другое дело, что у человека притуплена реакция, и он не может быстро отдернуть руку, но это уже проблема человека.
Спасибо.
Звери не волнует, какой у вас там запах одеколона или...
Спасибо. Олег Зубков, директор парка Львов Тайган, был с нами на прямой связи. Теперь следующая тема. В Москве более 40 уличных видеокамер начали фиксировать нарушения мотоциклистов на дорогах. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов с нами на связи. Петр, добрый вечер.
Добрый день.
Насколько можно верить этому сообщению? Как они это делают?
Это те же самые камеры, которые раньше были установлены на наших дорогах. Часть из них, правда, новые, но тип все равно тот же самый. Просто они развернуты в... по ходу движения автомобиля, ну и, соответственно, по ходу движения мотоцикла. Мотоцикл имеет только задний номер. В результате любые нарушения скоростного режима, нарушения расположения автомобиля или мотоцикла на дорожной сети, они фиксируются вот этими камерами.
Иначе говоря, есть камеры, которые фиксируют передние номера с точки зрения нарушений, а есть камеры, которые фиксируют задние.
Вы абсолютно правы, то есть в этом единственное их отличие. А мотоциклистам, кстати, стоит позаботиться о сохранности своего кошелька, особенно на МКАДе. Дело в том, что на МКАДе установлено около 200 камер фото-видеофиксации, довольно универсальных, которые в том числе фиксируют и движение по так называемой обочине. Мотоциклисты называют эту обочину мотополосой. Так вот, очень велика вероятность того, что мотоциклист, который проедется по этой так называемой мотополосе, самоназванной мотополосе по МКАДу, получит целую коллекцию штрафов по 1500 рублей.
Еще, когда говорят про пилотный проект, связанный с Лефортовским тоннелем, что это значит? Камеры начнут в тоннеле фиксировать нарушения правил перестроения, несоблюдение скоростного режима и невключенные фары. Это же почти революция, нет?
На самом деле в Лефортовском тоннеле уже давным-давно функционирует система, которая позволяет отслеживать нарушение скоростного режима, поэтому это уже давно существует. Многие автомобилисты уже получали либо штрафы, либо были остановлены на выезде из Лефортовского тоннеля с экипажем ДПС. А вот что касается перестроений в тоннеле, да, действительно, с этим очень большая проблема. Многие перестраиваются хаотично в тоннеле, и, в общем, средств фото-видеофиксации, которые бы это отслеживали, их нету. Поэтому, наверное, надо говорить все-таки о том, что на каком-то определенном участке тоннеля у камеры есть, ну, скажем так, диапазон действия, максимум это 200-300 метров, вот на этом участке будет отслеживаться неправильное перестроение, точнее, недопустимое перестроение. А вот что касается невключенного света, то для меня это загадка, потому что у многих современных автомобилей фары светодиодные, которые моргают, как светофоры, наверное, знаете, моргают, и на видеорегистраторах иногда кажется, что светофор или задние фары или передние фары не работают, хотя ходовые огни были включены. И вот как камера, которая основана на той же самой матрице, как и у наших регистраторов, просто более современная, чуть более современная и чуть более дорогой, будет отслеживать светодиодные огни, отделять светодиодные огни от обычных галогеновых фар.
Спасибо, Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Ну и в ЦУДД говорят, что это пока эксперименты, за нарушение в Лефортовском тоннеле первое время штрафы выписывать не будут. Это была программа «Поток».